Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Андрей Гивко, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Структуры Банка «Россия», принадлежащего российскому миллиардеру Юрию Ковальчуку, причастны к приобретению пансионата «Глициния» в Нижней Орианде. Об этом говорится в расследовании российского издания «Проект». В советское время «Глициния» была известна как дача Леонида Брежнева. 15 лет назад, в 2004 году, владельцем «Глицинии» попытался стать российский ВТБ-банк. Окончательная продажа пансионата частным собственникам состоялась уже после аннексии Крыма России в 2019 году. Отмечу, что согласно украинскому законодательству сделка считается незаконной. Российские власти имя нового собственника не разглашают. Что связывает этот пансионат с президентом соседней России Владимиром Путиным? Об этом и не только говорили с экспертами в эфире «Радио Крым. Реалии».
Издание «Проект» 10 февраля опубликовало материал под названием «Золотые клетки. Часть первая». Рассказ о том, как окружение Владимира Путина купило приглянувшийся ему дворец Леонида Брежнева. В нем речь идет о пансионате «Глициния» на южном берегу Крыма. В 2019 году российские власти Крыма продали объект за 1,2 миллиарда рублей. Однако кому тогда не сказали, журналисты из интернет-издания «Проект» узнали кому, об этом чуть дальше.
Мы в поселке Нижняя Орианда, царские земли семьи Романовых. В 1955 году для Никиты Хрущева здесь построили госдачу номер один «Глициния». Любимая дача Брежнева. Еще бы! До моря всего 60 шагов, до охотничьих угодий в Крымских горах – полчаса езды. Здесь он принимал лидеров не только стран Восточного блока, но и канцлера ФРГ Вилли Бранта и президента США Ричарда Никсона. Новое время – новые герои. 15 лет назад дача приглянулась и Владимиру Путину. Во время своего официального визита в Крым в 2004 году, где он открывал Керченскую паромную переправу, Путин побывал на Глицинии, и она ему так понравилась, что он решил сделать ее своей официальной заграничной резиденцией. Тогда же, в ноябре 2004-го, Государственный банк ВТБ заключил договор о выкупе дачи за 77 миллионов гривен. 16 миллионов долларов по курсу того времени.
С нами на прямой телефонной связи Екатерина Резникова, крымская журналистка и автор того материала, проекта, который мы цитировали. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, вот это акционерное общество «Орианда», что вам удалось узнать о нем и какое отношение оно имеет к окружению президента России?
Само акционерное общество, как уже было сказано, было зарегистрировано накануне покупки дачи, то есть примерно за 8 месяцев до заключения сделки. Это было перерегистрированное ООО, которое было учреждено вот человеком по имени Янис Эрманис из Москвы. Он был единственным учредителем, и, как гласит отчет, который сейчас можно найти в публичном доступе, он является единственным акционером, который, мало того, еще и дал 1,5 миллиарда рублей на покупку дачи. Но понятно, что у скромного тренера из депрессивного района Москвы таких денег просто быть не может, поэтому мы искали. И это вот так, как я говорю, история про слона в тесной комнате. Я долгое время не могла заметить, что регистратором акции этого акционерного общества является карманный регистратор Банка России Юрия Ковальчука, лучшего друга Путина. То есть этот регистратор, помимо Арианда 12, хранит реестры акций национальной медиагруппы, которая контролирует многие телеканалы в России, хранит реестр самого Банка России, в том числе хранит реестр всех больших винзаводов, которые Ковальчук скупил в Крыму. Это «Новый Свет», «Массандра» и «Инкерпан». Ну, исходя из этого, мы сделали вывод, что Глициния, судя по всему, была приобретена друзьями Путина. Мы разговаривали с Янисом Армейсом, мы разговаривали с его коллегами, друзьями, близкими, пытались взять комментарии официальные у владельцев, но, к сожалению, они не комментируют приобретение. Единственное, что нам удалось выяснить, что в ближайшем окружении Яниса никто не скрывает того, что он все-таки номинал. То есть об этом кто-то знает. Вот, то есть это не его бизнес, это вот так надо, как нам объяснили.
К нам присоединяется в эфир Екатерина Рашевская, юрист Украинского регионального центра прав человека. Вот тот объект, о котором мы сегодня говорим, этот пансионат Глициния на южном берегу Крыма, оказывается, что он не просто попал под эту экспроприацию после 2014 года, он еще и находится, согласно решению украинского суда, под арестом в рамках дела в отношении, там фигурирует в частности и Сергей Аксенов. Можно ли сказать, что это какое-то такое дополнительное обстоятельство, которое может повлиять в будущем на судьбу тех юридических или физических лиц, которые решились под российским контролем Крыма приобрести этот объект?
Так, звісно, досить цікаве питання. Передусім варто зазначити, що історія з пансіонатом Глициния досить давня, оскільки перші спроби Росією захопити це підприємство відбулися ще на початку 2000-х років. Тоді вже навіть була передана певна сума грошей за Глицинію, однак президент Ющенко скасував будь-які відповідні домовленості, і пансіонат Глициния залишився українською державною власністю. Оскільки дійсно, мало того, що сам пансіонат є державною власністю, він ще знаходиться на тих об'єктах, які є українською природньою спадщиною. І, відповідно, не можуть бути приватизовані ні в Україні, так, якщо ми розглядаємо і маємо розглядати Кримський півострів частину території України, яка належить до українського правового поля, ні тим паче окупаційною державою. Все те, що належить до держав власності має використовуватися державою-окупантом відповідно до норм міжнародного гуманітарного права за принципом узуфрукту. Це досить цікавий принцип у міжнародному праві, відповідно до якого окупаційна держава може використовувати фрукти з окупаційного саду, так званого, але не може викорчовувати, продавати чи вирубувати дерева. Тобто, у всякому разі, пансіонат Глициния не міг бути приватизований за умов окупації.
В Крыму сносят атомную электростанцию. Российское правительство Крыма решило окончательно снести комплекс недостроенных зданий Крымской АЭС вблизи города Щелкино. Это на Керченском полуострове. По словам чиновников, такое решение они приняли из-за невозможности дальнейшего использования конструкций и угрозы их обрушения. 6 объектов общей площадью более 22 тысяч квадратных метров подлежат сносу, осуществить которые планируют до конца 2021 года. Как в Крыму появилась атомная электростанция и почему она недостроена, и стоит ли ее сносить? Об этом говорили с экспертами в эфире «Радио Крым. Реалии».
С нами на связи крымский историк Сергей Громенко. Сергей, доброе утро. Итак, вот эта история строительства Крымской атомной электростанции. Давайте поговорим о том, зачем она нужна была Крымскому полуострову и что же с ней в итоге произошло.
Ну, начнем, конечно, с того, что проблема с обеспечением Крыма электроэнергией, равно как и водой, она же не сегодня началась и не в 2015-м. Она преследует полуостров довольно давно, и поэтому для того, чтобы решить вот эти вот две проблемы сразу, проблему с нехваткой пресной воды и проблему, конечно, с отсутствием электроэнергии, было решено достроить вот крымские ТЭС, еще специальным таким вот сооружением, как Крымская АЭС, потому что в Крыму нет рек для того, чтобы строить гидроэлектростанции, а атомную электростанцию можно было бы сделать, и тогда проблема была бы решена, и Крым полностью бы обеспечил себя электроэнергией, и хватило бы за дело на будущее. И поэтому еще вот там в 68-м году начали проектные изыскания, в 75-м году начали строительство, И практически все было готово. То есть, ну, можно говорить о том, что вся станция была готова на 80%, на 90% был готов первый ядерный блок, ровно до тех пор, пока не случился Чернобыль. После того, как случился Чернобыль, внезапно в советском руководстве, ну, осознали опасность всего этого мероприятия, и начались протесты и экологов, и протесты местных жителей, и стройку заморозили. Ее в 87-м году начали сворачивать, и в 89-м просто бросили, как есть. Да и потом надо же понимать, что 89-й год Советскому Союзу уже было не до великих строек коммунизма. Поэтому, с одной стороны, это такой вот памятник советскому подходу к решению проблем. Вот построим атомную станцию, все будет тип-топ. А с другой стороны, последний такой проблеск здравомыслия. Потому что если бы они ее все-таки попытались достроить до конца, вот в 90-91 году, неизвестно, что бы сейчас с этой станцией вообще было.
Не могу я не вспомнить о том, что в разное время на территории этой атомной электростанции проходил фестиваль «Казантип», а также, да, были попытки создать там различные предприятия, пытались организовать индустриальный парк, но широко известен, конечно, этот объект именно тем, что там начинался известный фестиваль «Казантип». И вот основатель и президент фестиваля «Казантип», который потом назывался «Республика Z», потом «Бифуз», потом «Эпизод», Никита Маршинок в эфире телеканала «Крым-24» прокомментировал новости о готовящемся сносе Крымской атомной электростанции.
Это замечательный комплекс, который строили лучшие умы там Советского Союза. На него потрачены миллиарды долларов, и сломать его очень непросто. Я вам точно говорю, вот эти бетонные метровые стены сломать непросто и очень дорого. Мне кажется, что на эти деньги лучше что-нибудь построить значимое в том же самом Крыму, а реактор отдать просто в хорошие руки, ну, например, мои. Я как человек, который единственный сделал что-то там значимое, могу с уверенностью сказать, что реактор – уникальный арт-объект, о котором через год бы заговорили во всем мире.
Продолжаем мы разговор, и вот разговор об этом аспекте ситуации мы продолжим с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым», создателем сайта курортэксперт.ком. Александр, доброе утро.
Доброе. Категорически считаю, что сносить нет смысла. То есть этого не то, что нет смысла, а, извините, скажу так, да, обредительство. Почему? Тратятся деньги для того, чтобы его разобрать. Крепко построят. Большие деньги нужны будут. Первое. Второе. Разберем. Куда девать все это бетон и железо, там, которое будет, да? Получим кучу мусора. Замечательно. Третье. А что на этом месте будет? Ровное поле. Как результат. Да? Понятно. Кому оно надо? Сейчас он стоит, он кому-то мешает? Нет.
Но говорят, что опасны эти конструкции.
Чем?
Для людей.
Они разваливаются. Там такой бетон, мама, не горюй. Как и Маршинок сказал, да? Разваливается. Ну-ну. Хотел бы я это видеть, как они разваливаются. Я был там на Казантипе, на фестивале, который делал Маршинок. А я вам скажу то, как он это делал. Грубо говоря, это делать, как я выражаюсь, с туристической точки зрения, москвичами для всей России. Ну, получилось, потому что шла мощная поддержка радио-диджеев многих радиоканалов, которые музыкальные. Так вот, учитывая, что это без господдержки, мероприятие проходило, и не один год регулярно, потом они переместили в покупку. Его успех и результат, это, условно говоря, наждачная бумага утерли нос всем организаторам иных мероприятий массовых в Крыму. Ни одно мероприятие не сравнивалось с уровнем, так сказать, успеха, известности и прочего, которое они проводили.
В Крыму снова обыск. 4 февраля российские силовики провели обыск в квартире ялтинской активистки Людвики Пападополу, а также попытались провести обыск в Москве по месту регистрации общественного деятеля Владимира Горнычука. Горначук является администратором популярной в Фейсбуке группы «Доска позора чиновников Крыма». Все это в рамках уголовного дела о клевете. В августе 2019 года в этой группе на Фейсбук был размещен пост о том, что действующий начальник управления Российского судебного департамента Крыма Кирилл Акуев может быть причастен к рейдерскому захвату санатория «Парус». По версии российских силовиков, в этом и заключалась предполагаемая клевета. Мои коллеги попытались связаться с Кириллом Акуевым, однако безуспешно. В эфире радио «Крым Реалии» мы попытались разобраться в ситуации.
Ну что же, начнем наш разговор. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный деятель, администратор Facebook-группы «Доска позора чиновников Крыма». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что вы можете рассказать нам о сути этого дела? Что это за история с «Парусом», с санаторием «Парус»?
Я, честно говоря, не знаю, что это за история, потому что я не публиковал этот пост, да, то есть там какой-то пост нарисован от пользы Владимира Горначук. Но я его не публиковал. Я, честно говоря, впервые слышал фамилию Акуев. Узнал его только от господина следователя. Такой Скорин есть, Алексей, в главном следственном управлении, следователь по особо важным делам. И вот он мне сообщил, что, оказывается, есть какой-то Акуев Кирилл, который возглавляет судебный департамент в Крыму, который рейдерски захватывал этот санаторий, по словам средств массовой информации. И, соответственно, я вот только оттуда узнал, что, оказывается, была такая история. То есть это вообще ко мне никакого отношения не имеет. Вот. Но, тем не менее, здесь действует правило: был бы человек, а статья найдется, поэтому не удивлен ни разу. И для меня это, конечно, такой неприятный, скажем так, звоночек, да, привет от Аксенова, но, тем не менее, ожидаемо. Проводить обыски сразу в двух городах, когда к тебе прилетают оперативники с оружием в руку, прилетает следователь по особо важным делам в Москву для того, чтобы вскрыть тебе двери и провести обыски в твоем жилище по посту какого-то аккаунта в Фейсбуке. При этом у него нет никаких сведений о том, что кто публиковал, когда публиковал, откуда публиковал. Вот. Ну, для меня это вызывает совершенно четкую аллегорию. То есть, знаете, такой гестапо там нашего времени, когда вместо того, чтобы бороться с реальной преступностью, они начинают затыкать рот несогласно. Так вот, основной причиной этого является, и он об этом говорил, что его главной целью было на допросе, это чтобы я признал авторство этого поста, а также признал то, что доска позора чиновников Крыма она администрируется и, соответственно, управляется в том числе мной вот от этого аккаунта. Вот. Ну, еще раз говорю, доску позора чиновников Крыма создавал не я, а Александр Громов, и надо тоже об этом говорить, да, то есть я всего лишь являюсь одним из администраторов этой группы, но не более того. Вот. Но об этом господин Скорин Алексей забыл.
С нами на связи Алексей Ладин, адвокат, который представляет интересы Людвиги Пападополу. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Цель обыска была очевидна. Это изъять все электронные гаджеты, принадлежащие как моей доверительнице Людвиге Пападополу, так и ее сыну, который недавно стал совершеннолетним. Видите ли, она не то что имеет очень косвенное отношение, я могу прямо сказать, она не имеет никакого отношения к этому уголовному делу, к этому деянию, которое следствие считает преступлением. Не имеет отношения от слова совсем. Понимаете? И цель, собственно, то есть в постановлении о разрешении проведения обыска было обозначено, что якобы следствие полагает, что у Людвиги Пападополу дома имеются следы и предметы преступления. Ну, это полная глупость, потому что к этому посту она никакого отношения не имеет, ни лайк, ни репост, ничего. Может быть, просто прочитала. Ну, что у нее дома может иметься? Телефоны, ноутбуки, то есть то, с помощью чего она, как блогер и общественный деятель, собственно, освещает информацию. И вот именно освещение, вскрытие каких-то таких вещей, в отношении чиновников, в отношении правоохранительных органов. Видимо, с большой степенью вероятности и не нравится власть имущим лицам, которые и решили с помощью вот такого инструмента просто парализовать ее работу. В ближайшее время мы ознакомимся с судебным материалом, и если мои мысли подтвердятся, а с большой степенью вероятности они подтвердятся, то мы в ближайшее время направим жалобу на законность внесения этого постановления.
Продолжаем разговор. И к нашему разговору присоединяется Илья Большедворов, российский общественный активист, который живет и работает в Крыму.
Все вот эти обыски, нужно понимать, что они проходят абсолютно незаконно на основании просто рапорта сотрудника полиции, которому показалось, что вы могли там иметь причастность к какой-то к совершению преступления, или как у Медведи Попадопова, что у вас там могут храниться какие-то там следы там преступления, которые может кто-то скрыть, еще что-то, да, и это обычно достаточно для крымских судей, для того, чтобы они выносили вот эти постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, потому что, ну, это не обыски. Обыски проходят уже в рамках уголовного дела возбужденного, да, а здесь никакого уголовного дела у нас, по крайней мере, возбуждено не было. Это были оперативно-розыскные мероприятия. То, что проходило как бы у Людмилы Подополовой и у Владимира Грановичка, насколько я понимаю, это, возможно, даже был обыск действительно в рамках его уголовного дела возбужденного, как бы, но тоже оно возбуждено по статье «Клевета», как бы, ну, такая статья у нас достаточно любопытная, когда должны быть заведомо ложные сведения сообщены, там, о сообщении преступления, я так понимаю, ну, а совершившемся преступлении, я так понимаю, в данном случае, ну, как бы, эти факты тоже нужно установить, что это заведомо ложное, все остальное, как бы. Ну, единственное, что объединяет это все, это то, что проводятся эти действия против людей, которые высказывают альтернативную представителям крымской власти точку зрения, как бы, и, соответственно, я так понимаю, что проводятся с целью как бы запугивание этих людей для того, чтобы они свою гражданскую позицию не высказывали.
Ну что же, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. Пока!